что мы не сошли с ума», — медленно убеждая самого себя, проговорил я. «Это было».
«Да», — помолчав, согласился Вильбоа. «Это было, и мы не сошли с ума. В Париже много безумцев, но никто бы не смог выдумать такие подробности».
«Все совпадает», — кивнул я. «Дезертиры почти ничего не помнят, и всем им надо что-то сделать. Нет, не им. Нам». Я прикрыл глаза и вновь увидел небо, серое, неровное. Оно было так близко, только протяни руку. Но нас не пустили, бросив назад на отвергнувшую нас землю, потерявших память, забывших обо всем. Отпустили назад, завершить несделанное. Мари Дю Бретон хотела накормить детей, Антуан Пари отомстить, несчастная мадемуазель Аружо встретить своего жениха. А я пытался найти синий циферблат, чтобы исполнить клятву. Клятву, которую я забыл вместе со своим именем.
«Что с вами, Франсуа?»
Я очнулся и в первый миг никак не мог понять, где нахожусь. Почему-то казалось, что вокруг черное вспаханное поле, такие же черные деревья и синие мундиры из славной роты Лепелетье, добивающие раненых. Нет, это уже было. Или мне все чудится, и подо мной по-прежнему холодная земля? «Ничего», — проговорил я как можно спокойнее. «Пройдет». Голос прозвучал странно, хрипло, точно чужой. Вильбоа покачал головой.
«Гражданка Тома, мне на вас целый час жаловалась. И лечиться вы не желаете, ее чуть ли не третируете. Я грешным делом уже подумывал, а вы, похоже, действительно больны, Франсуа».
Легкая контузия. Я, наконец, смог улыбнуться. Защищал республику единую и неделимую от внешних и внутренних врагов. И перестаньте намекать, Шарль. У гражданки Тома имеется жених. Вильбоа произнес нечто вроде «Угу», и я решил, что все-таки заставлю его выпить еще полкружки граппа. Будет знать.
«Ладно, поглядим мою связку».
Шарль разложил бумаги и взял в руки первую стопку.
«Начнем с простого».
«Погодите, Шарль». Я помедлил, не решаясь продолжить. «Извините за вопрос, но следует разобраться во всем до конца. Когда я встречал Мишель Аружо, она повторяла одно и то же. Я должна, как и все прочие. А потом мы находим вас. Что все-таки случилось? Почему?» Лицо его дернулось и вдруг застыло, как тогда, за столиком в Прокопе. «Я нашел Мишель в склепе. Просто шел по кладбищу и вдруг услыхал ее голос. Сейчас бы я, наверное, сошел с ума от страха, но тогда даже не особенно удивился. Тогда я вошел, она бросилась ко мне. Было темно, но мне почему-то показалось, что на ней нет одежды. Она говорила очень быстро, невнятно, но я все-таки понял. Она говорила о моей клятве». Шарль на миг умолк, а затем продолжил, все с тем же ледяным спокойствием. «Полгода назад, когда мы... В общем, мы поклялись, что будем вместе жить и вместе умрем. Конечно, ни я, ни она не думали о смерти. Знаете, тогда ночью я сразу понял, что с Мишель что-то не так. Словно это уже не она. Мишель все твердила, что хочет остаться одна. Потом обняла меня. На поясе я всегда ношу нож. Вот и все, Франсуа».
«Извините», — повторил я. «Вы правы, это была уже не она. Оттуда не возвращаются прежними». Шарль кивнул, а я подумал, что не меня одного держала на земле эта клятва. Клятва, не пустившая на серое небо. Господи, не дай стать таким, как несчастная Мишель.
«Все в порядке».
Лицо парня вновь стало прежним. Он даже улыбнулся.
«Будем считать это случаем номер 3. Итак, продолжим. случай чем-то подобный вашему. Некий бродяга по имени Жан, родства не помнящий, по прозвищу Полтора Куска.
Бродягу арестовали на рынке 15 мая, когда он пытался разменять фальшивый ассигнат. Несмотря на уверение Жана, родства не помнящего, что этот ассигнат он попросту вытащил из чьего-то кармана, трибунал признал его участником заговора фальшивомонетчиков и отправил на площадь революции. Телега с фальшивомонетчиками проследовала мимо окон гражданина Робеспьера, а вечером следующего дня Полтора Куска вновь появился на рынке. Его арестовали только через неделю. В камере он, по свидетельству соузников, плакал и просился на волю, где у него имелось какое-то дельце. А наутро на соломе нашли труп, безгласный и безголовый. Тюремный врач констатировал, что Полтора Куска умер не менее 6 дней назад.
«И у него было какое-то дело», — подытожил Вильбоа. «Все как и раньше, но вот последний случай. Вы Калиостро помните?»
«Кого?» — поразился я.
«Джузеппе Бальзама, проходимца, что выдавал себя за восточного мага. Дело об ожерелье королевы».
«Странно, но это я помнил. Более того, кажется, был знаком с этим странным человеком».
«Бальзама арестовали, и он просидел пару месяцев в Бастилии, это все знают. Но менее известно, что по этому делу арестовали одного его знакомого, который тоже уверял, будто он маг, и заодно египетский масон. Они сидели в соседних камерах. Так вот, это и был граф Элоа». Калиостро вскоре выпустили, его соседу повезло меньше, ибо самозванный граф Элоа оказался запутан не только в дело воровки де Ламот. К знакомцу Калиостро имела серьезные претензии святая католическая церковь.
«Секта Гралитов? Не слыхали?
Вот это нечто вроде их визитной карточки». Вильбоа протянул мне очередной листок бумаги. «Секта очень старая, возникла веки в 14-м. Основатель — какой-то брат Алоизиус из миноритов. Их прокляли еще на Феррарском соборе».
На листке я заметил несколько строчек на непонятном языке. И герб, странный герб с графской короной, лишенной обруча и непривычного вида крестом.
«Я писал о них когда-то», — продолжал Вильбоа. «Странные люди, признаться. Они уверены, будто знают, где хранится святой Грааль. Между прочим, в этом уверены не одни они. Калиостро, если помните, тоже говорил нечто подобное. Но граф Элоа не забывал прибавлять, что они, граалиты, истинные христиане, а вот католическая церковь — синагога сатаны. Даже в те либеральные времена такое не прощалось».
Отсидев в Бастилии, граф Элоа вышел на свободу за год до начала смуты, после чего исчез и объявился в Париже осенью 1792 года. Он пытался подать прошение в законодательное собрание о регистрации истинной церкви святого Грааля, но добился лишь того, что сам был арестован как контрреволюционер и эмигрант. В апреле 1793-го беднягу Граалита потащили в революционный трибунал.
А вот тут уже интересно. Шарль взял в руки очередной лист, исписанный аккуратным полицейским почерком. В отличие от остальных, он оказался очень разговорчив, настолько, что его чуть не признали невменяемым. Вот, пожалуйста, обвиняемый утверждает, что состоит в непосредственном общении с высоким небом.
«Как?» — удивился я.
«Высоким небом!» — так записано. Далее. Обвиняемый неоднократно заявлял, что случилось явное недоразумение, поскольку он, как истинный логр, не подлежит никакому человеческому суду, ни светскому, ни церковному. Итак, снова логры.
«Наверное, он тоже читал книгу Монсеньора Арсени», — предположил я.
«И еще добавьте, спятил. Присяжные, между прочим, так и подумали, но граждане-медики признали графа полностью вменяемым. Последствия очевидны».
Я вспомнил пустынную улицу, ведущую к площади революции. «Поистине, дорога в ад широка, дорога, идущая мимо закрытых ставнями окон.
«Остальное понятно», — предположил я. «Граф Элоа попал в очередную связку
и был направлен на свидание с гражданином Сансоном, а через два дня...»
Графа нашли на ступенях церкви Святого Роха. Теперь уже никто бы не признал его здоровым. Несчастный плакал, никого не узнавая, и бормотал нечто совершенно непонятное. Священник, пытавшийся ему помочь, рассказал, что Элоа клялся в ереси и молил Всевышнего даровать ему смерть. Национальные гвардейцы уже спешили к церкви, чтобы исполнить желание несчастного. Но в последний момент Элоа исчез. Священник сообщил прибывшему патрулю, что бедняга пошел искать святого Патрика, который якобы может ему помочь. Поиски ничего не дали, но на следующий день графа заметили возле кладбища невинно убиенных младенцев. Больше о графе Элоа никто ничего не слыхал.
«А теперь смотрите, Франсуа».
Шарль Вильбо разложил документы четырьмя стопками.
«Двое родом из Британии. Совпадение?»
Я пожал плечами. «Если и совпадение, то странное».
«Ну, гражданин полтора куска и сам, наверное, не знал, откуда родом. Но вот граф, смею вам напомнить, родина логров именно Британь».
«Король Артур правил в Камелоте», — вздохнул я. «Это вы прочтете в любой детской книжке. А Камелот, как известно...» Вильбо хмыкнул.
«Под боком у гражданина Питта-младшего. Да, в детских книжках и у Мэлори написано именно так. Но это выдумали уже в новое время. А вот в средневековых текстах сказано, что логры, они же дерги, обитали прежде всего во Франции, а их столица находилась где-то неподалеку от нынешнего Ванна. Мэлори же, как истинный британский патриот, перенес Артура вместе со всем его королевством в Туманный Альбион».
Я тут же вспомнил гражданина-индейца. Уж он-то, наверное, точно знает.
«Итак, пока все сходится», — заключил Вильбоа. «Британь — логры.
Король Артур и Ланселот Озерный». Я покачал головой.
«Шарль, ничего не сходится. Я, конечно, не столь опытен, как гражданин Семенон, но будь я на его месте...» Я вспомнил желтые прокуренные усы достойного комиссара и невольно улыбнулся.
«Смотрите, Шарль, то, что трое бедняк из Британии, вовсе не означает, что они потомки рыцарей круглого стола. Да, странновато, конечно, но в Париже живут тысячи бретонцев. Бог весть, что все сие может означать. Теперь ваш Элоа...»
Я представил, что мог чувствовать этот человек, и пожалел бедолагу.
«Он сектант, и, что бы там ни говорили медики, человек не вполне нормальный. Вероятно, он верил, будто знает, где Грааль, и вполне искренне считал себя логром. Но вот этот несчастный приходит в себя. Он ничего не помнит и не понимает, кроме одного. Он должен был умереть, но почему-то жив. Наверное, бедняга решил, что высокое небо, которому он поклонялся, почему-то отвергло своего сына. В ужасе он бросается к ближайшему храму».
«Святой Патрик!» — негромко напомнил Вильбоа.
«Ну, не знаю», — растерялся я. «В его состоянии святой Патрик крестил не только ирландцев. По некоторым преданиям, именно он креститель логров. Так что в своем безумии граф Элоа был удивительно последователен».
«Остается найти его самого», — заключил я. «Знать бы, где обитает святой Патрик».
«Этого знать нам не дано. Но я уже твердо решил, что заставлю гражданина Денваля прояснить некоторые подробности. Зря, что ли, я слушал байки про живоданского волка».
«Значит, логры вас не устраивают, гражданин Люсон?»
Вильбо сложил бумаги и спрятал их в большой кожаный портфель.
«Другой версии у меня для вас нет».
«Кроме Всевышнего», — вырвалось у меня.
Ответом был недоуменный взгляд.
пришлось пояснить, хотя менее всего хотелось говорить на эту тему с якобинцем. Господь почему-то рассудил именно так. Эти несчастные остались на земле по его воле. Может, это кара, а может быть, награда? Вильбо долго молчал, затем покачал головой. «Я уважаю ваши убеждения, Франсуа, но я атеист. Перефразируя Лапласа, могу сказать, для моих рассуждений не требуется Бог. Даже если Он есть, какое Ему дело до гражданки Дюбретон или до нас с вами?» «И до всей Франции», — вновь не выдержал я, «Франции, убившей короля и растоптавшей церковь». Наши глаза встретились, и Вильбо первым отвел взгляд. «Я не стану спорить с вами, Франсуа. Вы белый, я республиканец. Мы ничего не докажем друг другу. Странно, правда? При других обстоятельствах мы бы вцепились друг другу в горло». «Уже нет», — негромко проговорил я. «Уже нет, Шарль. Моя война закончилась». «Да, моя война закончилась. В тот миг, когда я повстречался со смертью по имени Бротто. Или даже раньше. Не тогда ли, когда на моих глазах тяжелый треугольный нож из темной стали обезглавил Дерваньяка? Я стоял совсем рядом и мог даже видеть, как неслышно шевелятся побелевшие губы, читая молитву, как они брезгливо дернулись, когда палач прикоснулся к плечу командующего армией Святого Сердца. «Я мог бы спросить, кто вы?» — вновь заговорил Вильбо. «Я мог бы спросить, чем вам помочь?» «Это не так сложно», — хотел сказать я. «Мне нужно совсем немного. Синий циферблат и клятва, которую я не в силах выполнить. Но якобинец Шарль Вильбо, друг Камилы де Мулена и Жоржа Д'Антона, не в силах мне помочь. Как не могу этого я сам, и, возможно, не сможет никто в этом заповеднике смерти, именуемом славным городом Парижем».
«А гражданин Давид предлагает все это снести!» Альфонс Денваль широко раскинул руки, словно пытаясь стать на пути указанного гражданина. «Все! Собор! Эти дома, улицы! О, человеческая глупость! О!»
Позади остались тихие улочки латинского квартала, а впереди, закрывая небо, высилась темная громада собора Богоматери. Именно сюда затянул нас индеец после небольшой прогулки по закоулкам старого Сите. Оказались мы здесь, в общем-то, случайно. Утром, перекусив в небольшом трактире на углу, я вернулся в Друг Патриота, обдумывая некий визит, который представлялся мне все более и более полезным. Однако не успел я выкурить первую попелитку, как в двери постучали, и на пороге появился молодой иракез с собственной персоной. За ним в полутьме коридора, грозно поблескивая стеклышками очков, обозначился призрак гражданки Тома в шляпке и мужском широкополом плаще. Вначале я решил, что меня намерены отвезти на вскрытие к гражданину Далону. Но гости вели себя мирно, и мне оставалось предположить, что гражданку доктора просто выгнали с работы. Все оказалось проще. День, который я по наивности принял за вторник, оказался днем декады. Французская республика, единая и неделимая, милостиво разрешила в этот день всем добрым патриотам предаваться отдыху вместо отмененного воскресенья. Неугомонный Денваль решил пригласить меня на прогулку. Я без особых колебаний согласился, думать можно и прогуливаясь.